Благодарим Тебя за счастье, призывать имя Твое святое, да поспешит оно на помощь к нам, да явится милость Твоя на месте всем и обновится святое помазание Твое для искупленных Твоих. Позволь сегодня также разрушить дела дьявола, позволь сегодня воинствовать на бранях Твоих и подвергать позору сатанинские твердыни. Во имя Иисуса Христа да вознесется сегодня десница праведников, они честивые да обратятся в ад согласно Слову Твоего. Благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты здесь с нами. Мы предаем это служение в руки Твои, веди его рукою превознесенную, а мы будем поклоняться и славить, и слушать Слово Твое, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Можете садиться, будьте благословенны.
Thank you.
Книга Судей Израилевых, глава 1. С 8 стиха буду читать. «И воевали сыны Иудины против Иерусалима, и взяли его, и поразили его мечом, и город предали огню. Потом пошли сыны Иудины воевать с хананеями, которые жили в горах и на полуденной земле, и на низменных местах. И пошел Иуда на хананеев, которые жили в Хевроне. Имя же Хеврону было прежде Кириаф Арбы. И поразили Шишая, Ахимана и Фалмая. Оттуда пошли они против жителей Давира. Имя Давиру было прежде Кириаф Сефер. И сказал Халев, кто поразит Кириаф Сефер и возьмет его, то тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену. И взял ее Гафаниил, сын Киназа, младшего брата Халевова. И Халев отдал в жену ему Ахсу, дочь свою. Я не буду зачитывать до конца это событие, так как мы его совершенно недавно рассматривали в книге Иисуса Навина. То, что оно повторяется второй раз, у Бога нет простых повторений. Просто для того, чтобы запомнить. Во-первых, у него повторение следует только с одной причиной. Первое. При двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. И, конечно же, здесь Дух Святой еще кое на что хотел указать. Нам, быть может, не всегда понравится. Мы сегодня делаем обзор книги Судей, как Дух Святой действует. Функции Духа Святого очень многофункциональны. Иногда нам кажется, что функция Духа Святого должна быть бы умиротворительной и приносить нам успокоение. А мы встречаемся с войнами, и еще раз с войнами. И там, где есть война, там всегда будет суд, там всегда будут болезни, там всегда будут боли, проклятия и стоны. И христианство, пытающееся избавиться от этого без войны и решить путем мирной революции, как бывает, это делают на земле, находится в обольщении. Не существует мира без войны, не существует воскресения без смерти, не существует благословения без проклятия. Все это вместе связано в один узел. Невозможно проповедовать и учить о благословении без проклятия и о проклятии без благословения. Это две стороны одной медали. Как я и ранее говорил, Дух Святой открывает нам священную великую войну, которая началась тогда, когда мы еще не были во плоти. Когда нас не было, когда не было начальных плинок Вселенной. Один из херувимов, страж Божьего трона, возмутился и решил занять Божий трон, сесть на краю севера в сонме богов, зайти на высоты облачные, но просчитался. Он не сел туда. Да, третью часть неба он забрал, но он прошел мимо цели. Он все равно не мог стать Богом, потому что был сотворенным. И тогда Бог сотворил человека. И тогда сатана понял, что Бог что-то видит в человеке. Бог сказал: сотворим человека по образу и по подобию нашему, и довладычествуют они. И тогда он решил через человека сесть на высоты облачные. Ему надо было бы дождаться хотя бы, когда Авраам станет духовным человеком. Но он потерял мудрость и поэтому думал, что именно такого человека Бог хочет воцарить рядом с собою на троне, на облачных высотах, на краю севера. И он путем обольщения ворвался в естество Адама. И ворвавшись туда, он думал, что он занял Божий престол. Однако оказалось, что престол находился в духе Адама, а не в душе. И он взял душу Адама. Адам умер. Но Бог послал Сына Своего и воскресил снова Адама через Иисуса Христа. Воскресил человечество. И воскресив его, теперь человечество, воскрешенное Богом, должно прийти к духовному рождению. Родиться от Духа. То есть именно прийти к той фазе рождения, которой хочет видеть его Бог, чтобы воцарить его на престоле. И единственная возможность осталась у дьявола сесть на престоле облачном, на краю севера, это церковь Иисуса Христа. Он прекрасно знает, что Бог обещал церкви, что он полностью отождествился с нею. Он сказал: да будут едины, как мы с тобой, Отче, едины, так и они с нами да будут едины. О таком единстве Херувим никогда не слыхивал. Но когда он услышал, что церковь – это единение с Богом и одно, следовательно, невеста Иисуса Христа, избранные займут вечное царствующее положение над всеми херувимами, над всеми ангельскими иерархиями, то он решил сделать реванш и снова попробовать сесть на этом престоле. И единственный путь к этому престолу не просто верующий человек, а избранные, святые, которые понимают, что такое война, которые не уходят от войны и не поворачиваются к ней спиной, которые поняли, нужно воевать, воевать до конца, отвоевывать каждую пять. И говоря об этой книге, Дух Святой приводит церковь и ставит ее пред лицом не мнимого врага, а настоящего врага, с которым сегодня мы встречаемся, и никто не может сказать, что он остался где-то в стороне. Есть раненые, есть убитые, есть люди, которые еще не получили ран, но тем не менее каждый осознает себя в этой войне. Сыны Иудины, здесь написано, после того пошли воевать. Они не смогли занять одного места. Это будем говорить о долинах, потому что там жили Иусеи, и у них были железные колесницы. И Слово Божие говорит, это 19 стих, «Господь был с Иудою, и он овладел горою, но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы». Он взял все, но не мог взять то место, где жители имели железные колесницы. Я пропускаю речь о Гафанииле, который взял Кириат-Сефер. Мы уже говорили, это святая святых, название святая святых, город книг. Он взял его и получил Ахсу, дочь Халева, которая стала его женою, и через нее он получил обетование неба и земли, благословение верхнее и нижнее. Мы будем о нем потом говорить, это будет первый судья в Израиле, если не считать Моисея и Иисуса, сына Навина. После смерти Иисуса Навина он будет первым судьею Израиля, будет править им 40 лет. Именно ему Бог поручит править, потому что он пошел и взял по обетованию. Кто пойдет, он пошел и взял. Но сейчас пока я хочу возвратиться. Идет война. Дух Святой хочет нам здесь показать плоть и дух. Плоть противится духу, а дух противится плоти. В любом случае, если мы правильно желаем жить, у нас начнется вражда в самих себе, и мы будем раздваиваться. Я не говорю сейчас о вражде между мужем и женой, родителями и детьми, между родом, между деноминациями. Я говорю о вражде внутри, плоть и дух. Это самая сильная точка опоры дьявола, наша жизнь, наша душа, со всеми ее запросами. Интеллект относится к душе. Именно здесь сатана играет злую шутку с церковью, подбрасывая интеллекту христианина идеи, которые он начинает развивать, вместо того, чтобы по откровению от Бога получать знание, как понимать волю Божию и как исполнять его. Единственное, где Бог может исполнить волю свою, только там, где есть церковь. Воля Божия исполняется свободными людьми, освобожденными. Душевный человек не может исполнить волю Божией. Волю Божию могут исполнить только духовные личности, которые понимают, свободно, сознательно идут, исполняя ее. Есть план Божий. План Божий контролируется. Воля Божия не контролируется. Он не контролирует церкви, как я ранее говорил. Он контролирует политические структуры и демонические структуры. Но он не контролирует церковь свою. И вот только через церковь он может провести свою волю. Святость Божия в любом случае, хоть воля Божия, хоть план Божий, никогда не будет поругана. Никогда. Даже если христиане не исполняют святости Божией, святость Божия все равно поруганной не остается. Немедленно совершается Божий суд. Но здесь я хочу показать, Израиль воюет, но это воюет практически дух с плотью. Плотью здесь являются вот эти народы, населяющие Ханаанскую землю. Наша плоть со всеми ее запросами является теми ханаанскими народами, которые мы обязаны взять в войне. И напрасно брать своих детей, напрасно брать жену или мужа в молитве, если мы не взяли самих себя. Как часто я видел людей, постящихся и молящихся о своих мужьях, женах, детях и не достигающих цели по той одной причине, что вначале нужно победить самого себя. победить эти ханаанские народы, если вы сделаетесь их победителями, тогда все это будет как бесплатное приложение. Не нужно будет побеждать, не нужно будет угрожать и не нужно будет упрашивать. Ваш дом просто пойдет за вами следом. И притом Дух Святой, говоря о духовной войне, совершенно не рассматривает пол и не берет его в расчет. Он берет и мужчин, и женщин, и неважно, кто из них придет к цели, кто из них заплатит цену души. Если это будет женщина, и она платит цену души, она становится кормчим своего корабля в своем доме. Потому что Бог с нее будет спрашивать. Она стала духовной личностью. Она победила себя, владеющей собой лучше завоевателя города. Как только человек победил себя, тогда все. Тогда Бог может через него сделать все, что угодно. И здесь говорится именно об этой войне. Дух противится плоти, а плоть противится духу. Потому что дух хочет всегда того, чего плоть не хочет. И мы остаемся сами с собою, иногда убегая от самих себя в общество, ища каких-то друзей, чтобы убежать от самого себя. Я как-то говорил, люди пересекали границу, приезжая в Америку, и говорили, и молились, оставим все и забудем. Впечатление, как будто они убежали от самих себя, и можно забыть все. Ничего не забывается, пока вы не распяли свою плоть со страстями и похотями. Адам прибежал с вами. Самолетом, поездом, пароходом, как вы сюда прибыли, не знаю, но Адам был с вами. Вы не убежали от него. Вы думали, вы убежали, здесь начнется новая жизнь. А это не новая жизнь. Это все та же борьба с тем же Адамом. И его можно уничтожить где угодно, не нужно было пересекать границу, чтобы уничтожить Адама. Но я сегодня не говорю об этом переезде, я говорю о войне святых с демоническим миром, который находится в нашей плоти. Закон греха. Закон греха находится в нашей плоти, в нашем теле. И поэтому Дух Святой призывает нас к войне. Здесь мы встречаемся с колесницами железными. Как я сказал, но не могли они прогнать евусеев, потому что у них были железные колесницы. Что такое железо? Железо в Священном Писании является символом судопроизводства. Медь тоже является символом судопроизводства, только медь участвует в храме Божьем, а железо над миром, над политическими структурами. Когда Бог говорит о меди, медное море, здесь святые судят сами себя. Там, где речь заходит о железе, то уже ты не судишь сам себя, железо тебя будет судить. Младенец мужского пола, из 12 главы написано, будет жезлом железным пасти народы. Это значит, он будет судить их. Но церковь должна судить сама себя. Бог хотел, чтобы его свободный народ судил сам себя, чтобы Дух Святой не прибегал к железу. Но очень странно, что железо было не на стороне Иуды и не у Иуды, а только у этих ханаанских народов, у плоти. Видите, находится у плоти судопроизводство. Мы должны судить сами себя, и поэтому плоть осудить никак не может. Плоть возьмет это железо, это судопроизводство, и использует его против духа, и дух ничего не может сделать. Дух Святой здесь говорит, Господь был с Иудою, но он не мог одолеть. Был Господь, повторяю, это не был проигрыш Иуды, Господь был с Иудою. Я хочу заострить наше внимание на этом стихе. Господь был с Иудою, и он овладел горою, но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы. Вы обратили внимание, Господь с ним, а взять не может. Нужно забрать железо назад. До тех пор, пока народ израильский не возьмет железо, он никогда не придет к победе. Археологические раскопки показали, что после того, когда цари израильские пришли к власти во главе с Давидом, то у Израиля появились собственные плавильни, и именно этот слой имеет плавильни с железом и с медью и так далее. А до этого у Израиля не было. Все железо было только у филистимлян и у других ханаанских народов. Вот почему Саул не мог произвести полной победы. Потому что Когда начиналась война, то меч оказался только у Саула и у его сына Ионафана. Остальные люди были вооружены прощами, палками, кто чем, стрелами, с деревянными наконечниками, железных не было. Даже для того, чтобы заточить саху, которую они пахали, они должны были идти к филистимлянам. Кузнецов не было во всей земле израильской. И потому здесь говорится, несмотря на то, что Бог с нами, мы не сможем произвести полной победы, пока не возьмем железо. Железо – это учение о проклятии. Медь не является учением о проклятии. Когда мы сами судим себя, это не входит в учение о проклятии. Но чтобы быть благословенными и взять самого себя, нужно подвергнуть душу свою смерти, проклятию. Кто возненавидит душу свою ради меня и Евангелия, тот приобретет ее. Должна была прийти особая ненависть к этим народам. Почему они не смогли взять, мы увидим далее, разбирая или же делая обзор этой книги. Почему израильтяне не могли взять, хотя Бог был с ними? Бог может быть с нами, но у нас может оставаться любовь к некоторым природным чертам нашего характера. Мы не можем подвергнуть иногда весь характер и сказать «я весь негоден». Апостол Павел, встретившись с Иисусом, сказал «все, что было для меня преимуществом, я почел тщетою ради превосходства познания Иисуса Христа, и для него я от всего отказался». Мы можем отказаться от одного, другого, но некоторые черты сохранить. Все Писание является образом, как святые Божии падали только из-за того, я сохранил этих овец, лучших сохранил. Самые талантливые. Мы пытаемся сохранить таланты. Но Бог говорит, когда ты приходишь ко мне, ты должен умереть. И прежде чем ты умрешь, ты будешь воевать. Плоть просто так никогда не сдает свои позиции. Она будет воевать до конца. Притом, имея железо. Имея судопроизводство, она умеет проклинать. Вы знаете, я поражаюсь с людей, которые выступают против учения о благословении и проклятии. Они говорят, мы выступаем против учения о проклятии. Господа, если вы выступаете против учения о проклятии, вы выступаете против учения о благословении. Потому что оно неразрывно. Но все эти выступающие люди, даже того не разумея, имеют в руках своих железо и проклинают. И при том, как проклинают? Но слава Богу, что и мы имеем железо. И теперь, имея железо, имея мечи, некоторые мечи мы отняли, как Давид отнял у Голиафа. И он сказал, нет ему подобного, символ проклятия. Так и здесь Иуда не мог поразить, потому что некоторые черты характера сохранились. Я покажу, каким путем, но немножко ниже. Но прежде я зачитаю, что произошло с народом израильским. И вы увидите, что действительно они сохранили это. Я буду читать 27 стиха этой первой главы. «Манассия не выгнал жителей Бефсана от зависящих от него городов». Теперь далее. «Когда Израиль пришел в силу, то он сделал хананеев данниками, но изгнать не изгнал их». 28 стих. Далее читаю. 29 стих. «Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Газере, и жили хананеи среди их Газере. Завулон не изгнал жителей Кетрона и жителей Наглола, и жили хананеи среди их, и платили им дань». Видите, когда враг платит дань, он побежденный. Почему они не уничтожают его? Они думают, что платить дань уже побежденный – это хорошо. Вот это и является, что мы думаем, все хорошо, а Бог сказал уничтожить. Он не говорил, чтобы сохранять, оставить эти народы и чтобы они платили дань. Он говорил, когда ты завоюешь, уничтожь. Я понимаю, интеллект сегодня говорит, ну и кровожадный Бог. Ну и как это уничтожать? И тем не менее, запомните, если мы не будем в это время мужественны и смелы, то они уничтожат нас. Он сказал, уничтожь их, либо они уничтожат тебя. И далее он об этом им скажет. И вот здесь Дух Святой показывает, перечисляя все колена. И Завулон не изгнал, и Ассир не изгнал жителей Акка и жителей Сидона и Ахлава, Ахзива, Хелвы, Афека и Рехова. И жил Ассир среди хананеев, жителей земли той, ибо не изгнал их. И Нефалим не изгнал жителей Вевсамиса и жителей Бифанафа. И жил среди хананеев жителей земли той. Жители же Вифсамиса были его данниками. Видите, данники, можно было бы уничтожить, оставил. И стеснили Амореи сынов Дановы в горах, ибо не давали им сходить на долину. И остались Амореи жить на горе Херес, Айлоне и Шалвиме. Но рука сынов Иосифовых одолела Амореев, и сделались они данниками им». Иногда мы радуемся, говорим, но слава Богу, все-таки одолели их, и они сделались данниками. Это и беда, что они данники. Не нужно никогда дань с врага. Не нужна дань. Запомните, все то, что является у врагов, Слово Божие говорит, очистим себя от всякой скверной плоти и духа. Это дань, и через эту дань сатана возьмет их дальше. Вторая глава начинается такими печальными словами. «И пришел ангел Господень из Галгала в Бахим». Бахим – это оплакивание, плач, плачущее. «И сказал, я вывел вас из Египта и вел вас в землю, которой клялся отцам вашим дать вам. И сказал я, не нарушу завета моего с вами вовек. И вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте. Но вы не послушали гласа моего. Что вы это сделали? И потому говорю, я не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью. Когда ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. От всего и называют то место Бахим. Там принесли они жертву Господу. Когда Иисус распустил народ, и пошли сыны Израилевы, каждый в свое дел, чтобы получить в наследие землю, тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили Его в пределе удела Его Фамнат-Сараи, на горе Ефремовой, на север от горы Гааша, и когда весь народ онный отошел к отцам своим и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел Его, какие Он делал Израилю, тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам. Оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражали Господа. Оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять пред врагами своими». Куда они не пойдут, рука Господня везде была им во зло. Как говорил им Господь, и как клялся им Господь, и им было весьма тесно. И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их, но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им, скоро уклонились от пути, каким ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так не делали. Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьею и спасал их от врагов их во все дни судьи. И пожалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже, отцов своих уклонялись к другим богам, служа им и поклоняясь им, не отставали от дел своих и от строптивого пути своего». И воспылал гнев Господень на Израиля, и сказал он, «За то, что народ сей приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает гласа моего, и я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал. Чтобы искушать имя Израиля, станут ли они держаться пути Господней и ходить по нему, как держались отцы их, или нет? И оставил Господь народы сии, и не изгнал их вскоре, и не предал их в руки Иисуса». Это повествование учит нас о том, что победа, которая дается церкви, она дается через одного человека, через судью. Она не дается через совет старейшин, она не дается через совет начальников, князей и доблестных героев веры. Она дается через судью, которого воздвигает Бог. Вся беда церкви сегодня, что церковь игнорирует судей. И Слово Божие здесь говорит, но и судей они не слушали. Не слушали судей, они собирали свои конклавы и говорили судье, мы так не понимаем. Но Бог жалел. Но потом приходит предел всякой жалости, он жалеет до времени, а потом предает в руки врагов. Почему он жалеет их, они поклоняясь Ваалам и Астартам, и видя успех, говорят: «Бог с нами». Если бы Бог не был с нами, не было бы этого успеха, не было бы чудес и знамений. У них есть чудеса, у них есть знамения. Они не слушаются судей, а Бог через судью предает и дает им победу. Они его не слушают и думают, что Бог дает им, они смотрят на чудеса и знамения. Бог никогда не делал чудеса и знамения ведущим фактором жизни христианина, печатью в жизни христианина. Вы помните, когда апостол Павел оправдывался перед церковью и перед братьями, которые гнали его? Он не говорил: «У меня есть знамения и чудеса больше, чем у других апостолов», а у него их действительно было много. И эти чудеса и знамения являются печатью моего апостольства. Церковь оспаривала его как судью и не признавала за ним право апостола, право судьи. А он говорил: «Печать моего апостольства, вы в Господе». Почему он не сказал: «Печать моего апостольства, знамения и чудеса, которые Бог через меня творит»? Он сказал: «Вы в Господе». Потому что нет более высокого чуда и более самого великого чуда, чем изменение человеческой природы. Когда человек берет плоть под контроль и контролирует ее, и когда дает духу свободу. Павел достиг в них такого положения, и там были люди, освобожденные от плоти, такие, как и он. И он говорил: «Вы в Господе, это печать моего апостольства». То, что Слово Божье работало. Дух Святой сегодня не изменился. Сегодня люди пытаются называть апостолами только тех людей, за которыми они видят знамения и чудеса. Но приблизьтесь к этому апостолу, и вы не будете видеть знамения и чудес. Вы начнете видеть и рассматривать через ваш интеллект и ваше плотское намерение или ваши взгляды самого апостола. До тех пор, пока этот апостол не в вашей церкви, он апостол, но дайте его в эту церковь, и вы его распнете тут же. Вы скажете: «О, а мы и не знали, какой же он апостол, как он может так жить? Субботу не соблюдает. Не может быть этот человек от Бога. У нас есть свои мерки и свои мерила к судьям, которых поставляет нам Бог». И поэтому здесь Слово Божье говорит о божественной теократии еще и еще раз. Неумолимая божественная теократия, то есть порядок Божий. Власть находится в руках одного человека, когда Бог пасет народ свой. И Бог не будет делиться своей властью с двумя, с тремя, с одним. Потом берет от духа Моисея и дает другим, чтобы они были помощниками. Но как только помощники начинают восставать, то Бог сам сражается с этими помощниками. Помазанника своего он сохранит. Но он готов уничтожить весь народ за своего помазанника. И тогда помазанник вступается за народ и говорит: «Боже, но ведь весь народ не согрешил. Согрешили только часть вот этих людей, пусть они и погибнут». Моисей отстоял народ и упросил, чтобы суду были подвержены только восставшие, и только восставшие погибли. Земля разверзла уста свои. Сегодня земля точно так же разверзает уста свои, и восставшие падают в эту землю со своим имуществом, со своими детьми и со своими домами. Я имею в виду, падают в духе. Иногда Дух Святой касается и плоти. Но когда касается плоти, то есть милость Божия. Когда Бог судится с плотью человека только с одной целью, чтобы спасти его дух. Если же Бог игнорирует человека и оставил его, значит, пришел конец и исключительная анафема на этого человека. Бог, значит, будет судиться с ним в вечности. А в вечности уже помилования не будет. Здесь может быть помилование, когда Бог касается плоти, человек начинает кричать, видит себя, и перед тем, как захлопнется крышка гроба, говорит: «Господи, прости меня, оказывается, я был неправ». И именно перед смертью некоторые могут сознавать, не все, но именно те, которым дается покаяние. И тогда они выхватываются, как головня из огня. Итак, здесь мы видим, Бог дает судей. Бог не изменился. Он спасет нас, если мы будем прислушиваться к порядку Божьему. И здесь говорится: вот те народы, третья глава. Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян. Всех, которые не знали о всех войнах хананских. Для того только, чтобы знали и учились в войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее. Вы видите, скажете, ну для чего, Боже, ты учишь их воевать? Бог говорит, для того, чтобы испытать их. В войне человек испытывается. Человек испытывается в бою, он испытывается в этом горниле. Будет ли он верен Господу, станет ли он на сторону Господа, или он станет на сторону своей плоти, на сторону этих филистимских вождей. Но что же происходит далее? Они были оставлены, 4 стих, чтобы искушать ими израильтян, эти народы, и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые он заповедал отцам их через Моисея. И жили сыны Израилевы среди хананеев, хитеев, амореев, ферзеев, евеев и евусеев. И брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их. И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Баалам и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки Хусарсафема, царя Месопотамского, и служили сыны Израилевы Хусарсафему 8 лет. Тогда возопили сыны Израилевы Господу, и воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их, Гафаниила, сына Кеназа, младшего брата Халевова, того самого, который женился на Аске, дочери Халева. На нем был дух Господень, и был он судьею Израиля. Он вышел на войну и предал Господь в руки его, Хусарсафема, царя Месопотамского, и преодолела рука его, Хусарсафема, и покоилась земля 40 лет. И умер Гафаниил, сын Кеназа. Вы видите, Бог предает в руки своих вождей. А народ израильский следует за этой победой. Но я здесь хочу остановиться на тайне беззакония, которая развивалась здесь также. Ибо тайна беззакония в действии. Как никогда сегодня мы должны быть очень осторожны. Тайна беззакония в действии. Каким путем будет действовать тайна беззакония? Я не просто вначале сказал, что у сатаны нет другого пути к воцарению на престоле, как только через церковь. Было бы безрассудно думать и решать, что сатана придет к власти через ту печать и через то запечатление, которое сегодня буквально разносится по эфиру. Сегодня многие христианские вожди номинальной церкви и также истинной церкви подхватили эти сатанинские идеи, и им помогают иллюминаты, творцы нового порядка. Ученые, якобы выходящие из этой среды, говорящие, эта печать будет пластинкой, вживленной под кожу, или эта печать будет ультрафиолетовыми лучами, или еще какой-то. Это будет компьютеризированный век, и за счет этого мы придем к тотальному контролю над населением. И христианство буквально в шоке, в страхе, и это для них является сенсацией. И когда только начинают об этом говорить, они просто загораются необыкновенным любопытством. Это самая сильная ложь, которая была заброшена в церковь, для того, чтобы сатана мог спокойно делать свое дело. Конечно, ничем не будет отличаться от Божьей печати. Совершенно. Вы знаете, что сатана – фальсификатор. Он изменит качество печати Божьей в сторону ухудшения при состоянии внешнего вида. И оттуда выйдет антихрист. Мы уже говорили, от зверя, выходящего из земли. Фальсификатор – это когда вам представляет подделку, но вы не можете различить. Вы не можете различить, потому что подделано настолько, качество внутреннее ухудшено. Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, люди, находящиеся в церкви, притом имеющие вид благочестия. Чада Божие, как таковые, никогда не имеют вида такого благочестия, как будут иметь эти. В любом случае, плевел всегда будет стоять ровненько, а чада Божие будут где-то смиренно пригинаться, потому что где-то пыль будет, потому что плод. И всегда можно будет уличить их в чем-то. Этих же никогда не уличишь. Все на своем месте. Самое лучшее воскрилие находят именно такие места, прямо угол улицы, сразу с двух сторон могут просматривать, как они молятся. Они будут трубить о себе, сколько они дают и как они молятся. Они будут отдавать, быть может, свое имение и свои дома, имеющие вид благочестия. Сатана здесь попытался точно таким путем. Вы помните, он разрушил первый мир через дочерей Каина. Разрушил. Сыны были Божьи, дочери были Каина. Но Дух Святой в самом начале еще сказал, двое будут одной плотью. Жена и муж — это одна плоть. Это не один дух, но это одна плоть. Дух может быть совершенно разным. Дух мужа может сливаться с Богом, а дух жены с дьяволом, или же наоборот. А плоть в это время одна. Слово Божие прямо говорит, совокупляющийся с блудницей становится одной плотью. Вы не были блудником, но совокупились с блудницей и стали блудником. Стали одна плоть с нею. Что происходит с народом израильским? Они берут дочерей их замуж и своих сыновей. То есть за своих сыновей берут их дочерей, а также и женятся на их дочерях. И своих сыновей дают туда, их сыны женятся на их дочерях. Их дочери выходят замуж за их сыновей. Это говорит о том, что мы вступаем в союз с нашими душевными привилегиями, талантами, что нам дал Бог. И я знаю, многие проповедники прямо и говорят, надо развивать эти таланты. Боже мой, надо, чтобы они прошли через смерть. И тогда они будут смиренные, тихие и покорные. Это будет другой талант, это будет тот же жезл. Я хочу показать, таланты души — это жезл Моисея. Он прекрасно владел им. Он взбирался на скалы, он ловил своих овец, он пас овец. Он этим жезлом и сам опирался, и овец пас. А если нужно, еще и со зверями мог сражаться своим жезлом. Он был сделан из крепкого дерева, хорошего дерева. Но однажды Бог показал ему его опору, его опыт, его талант, его достояние, чему он выучился. 40 лет Египта не прошли даром. Он выучился всей мудрости египетской. И в этом жезле сосредоточилась вся мудрость Египта, опыт. Он очень много знал, философ. И он опирался на это. И Бог говорит, я покажу тебе, а ну-ка брось. Только когда ты бросишь, тогда я тебе покажу. Когда ты мне поверишь, не опирайся больше на него, брось. Потеряй эту душу. И он бросил. И тогда Бог дал ему откровение, и он увидел змея. И в ужасе побежал. И как я говорю, когда мне говорят, я в ужасном положении, я никогда не видел себя таким грязным и страшным. Я в ужасе, я бегу от себя. Мне кажется, что я не могу. Все, у человека меркнет все. Он уже не видит больше ни мужа, ни жены, ни детей. Он видит только себя и в ужасе от самого себя. В это время я радуюсь. Говорю, слава Богу, Дух Святой начал действовать. Наконец-то ты получил первое величайшее откровение в своей жизни. Но не бойся, бери его за хвост. Вот ты видишь свою природу, она восстала в похоти, страсти, и ты уже не можешь указывать пальцем на других. Тот не такой, тот не такой. Когда Дух Святой работал со мною, и когда показал мне самого себя, я больше никогда не показывал пальцем. Тот не такой, тот не такой. Я увидел себя в таком ужасном состоянии, и я знал, это смерть, это конец. И тогда через Слово Божие Дух Святой сказал, бери за хвост. Хвост – это управление, руль этой троптили, этой змеи. Бери за хвост. Он взял за хвост и стал жезл опять. Он говорит, теперь этот жезл не будет больше твоим жезлом, это будет жезл Божий. Вот когда наши таланты, наша душа пройдет через смерть, тогда только она Божья станет. И тогда им мы сможем творить чудеса. Тогда мы сможем принадлежать Богу. Но мы женимся и выходим замуж за наши таланты и наш религиозный, быть может, опыт, или же еще какой-то другой опыт. Сколько мне приходилось видеть, достаточно появиться какому-то интеллектуалу в обществе христиан, покаяться, его моментально тащили за кафедру. Да мало интеллектуалов, тащили просто людей, которые два слова не могли связать. Он выходил за кафедру, и у него мат проскакивал. Потому что он разговаривать-то не умел, у него вот веревочка такая, вот у него речь блатная вся. И он пытался, потом не получается, и он, ну, матюкнулся. И тогда пресвитер посмотрел, покраснел, ему стыдно стало, кого же он поставил. А тот смутился, он-то покаялся искренне, но речь еще даже не очищена. Невозможно человека употреблять в дело до тех пор, пока он не пройдет этой обработки. Но когда он хочет проходить это, слава Богу. Но если он начинает жениться и выходить замуж, обязательно отождествляется. Он говорит, что здесь плохого? Я женился на ней, она в моем подчинении, она мне жена. То есть мои таланты в моем подчинении. Но ты женился на них, ты стал одно с ними. Почему ты не стал одно с Господом? Если бы ты стал одно с Господом, ты бы умер для того, что у тебя есть, и тогда бы Бог мог использовать тебя. А теперь Бог не может использовать тебя. Первый мир погиб из-за этого. Там были сыны Божьи, там было организованное поклонение. С того времени сыны Божьи, когда родился Енос, стали призывать имя Божие. Это говорит об организованном поклонении. Это была древняя допотопная церковь. И стали они брать дочерей Каиных, потому что они были красивы, они были демократичны. У них было равенство между мужчинами и женщинами. В родословной у них женщины были. А здесь не было. У них там были кузнецы хорошие, у них игроки хорошие были, у них пастухи хорошие были. Все как и сегодня. Сегодня сколько много школ штампуют этих пастухов. Прекрасно. Все там хорошо. Профессиональные певцы, профессиональные музыканты. Ты скажешь, ты что, против профессионализма? Нет. Я за помазание. Чтобы помазание Господне было на первом месте. Помазание Господне. Чтобы человек, прошедший смерть, был на первом месте. И когда эти профессионалы пройдут, они будут хорошим орудием в руках Божьих. Видите ли, Бог может производить свою работу через любого человека. Бог не нуждается в профессионалах. Бог нуждается в измененном человеке. И когда Дух Божий на нем, он будет делать чудеса. Он будет делать чудеса. И даже слуху вашему будет это нравиться. И я буду залетать между нот, но под помазанием вы будете счастливы. Вы можете наслаждаться прекрасной, хорошей музыкой, но если там нет помазания, эта музыка вас убьет. Она усыпит вас, как Далида усыпила на коленях своих Самсона, и обрежет кудри ваши, и выколет вам глаза, и будете молоть в доме узников, и будете плакать и говорить: «Господи, почему я не слушался? Почему я не слушался?» Поэтому я говорю о тайне беззакония, которая развивалась, всегда была. Она была в древнем мире допотопном, и потом была после, и всегда она сохранялась. Здесь тоже есть эта тайна беззакония. Сатана знал, что он не придет к власти, как только через народ Божий. Это народ Божий, Бог живет среди них. Поэтому сатана будет пользоваться только людьми Божьими, чтобы прийти к власти. Поэтому не думайте о печати Божией, как о пластинках или же ультрафиолетовом луче. Эти ультрафиолетовые лучи, такая пластинка не сможет меня контролировать, потому что они могут узнать только мое местонахождение. Все, больше ничего. Все остальное у них внесено, независимо от этой пластинки, в компьютер. И сегодня каждый из вас, въехавший в эту страну, вы внесены все равно в компьютер. Не в компьютер, в аналы, в особые дела, в бумаге вы внесены. Такой-то, такой-то, проживает там-то и там-то. Вероисповедание такое-то, детей столько-то, нарушения у него такие-то, болезни вот такие-то. То есть все записывается. Сейчас это просто вносится в компьютер, какая разница. А потом какая-нибудь пластинка вносится под кожу, и вся эта информация у вас же и хранится. И у вас, и в главном компьютере. Они просто контролируют, где вы находитесь. Таким образом, преступнику невозможно будет укрыться, но вы не преступник. Но, повторяюсь, сатана не будет. Он сделал манер, чтобы мы обратили внимание на эту печать и думали: о, это опасно. Да, это тотальный контроль над населением, но это не опасно для христиан. Совершенно. Для христиан опасно, когда они не видят людей, имеющих вид благочестия. Люди, имеющие вид благочестия, это волки в стаде, которые не щадят стада, для которых совершенно дело Божие не существует. Они радуются, когда дело Божье разрушается. Они радуются, они ликуют. Все у них поставлено на то, чтобы разрушать. Явная ложь выдается за абсолютную истину, а истина подвергается осмеянию и извращению. Почему? Женились они в свое время. Бог говорил: не женись на этой дочери. У тебя должны быть дочери Еноха, дочери Ноя, дочери своего народа. Почему не женятся люди на дочерях своего народа? Я не говорю о буквальной женитьбе и замужестве. Дух Святой хочет, чтобы мы тоже выходили замуж, чтобы мы женились. Именно в духе. Тот, кто господствует, он хочет, чтобы дух господствовал над плотью, а не плоть господствовала над духом. Закон связывает всегда мужа и жену. Если плоть господствует, закон связывает вас, и тогда ваша плоть – ваш муж. Но когда вы господствуете над плотью, вы берете ее, вы умираете для нее, и тогда Бог дает власть духу. Таким образом, сатана пробирался к краю севера, к облачным высотам. Север – это прообраз сияние Божие, потому что здесь на земле ученые до сих пор не знают, это тайна, северное сияние в физическом мире. Но в духовном мире тоже есть свой север и свое сияние. И именно сатана туда стремился, это слава Божия. сесть там, но он туда никогда не попадет. Он просчитался на небе, и он сейчас пытается через человека достигнуть, но у Бога есть люди, которые раскусили маневр дьявола. И они знают, что печать сатаны будет точно такая, как печать Божия. Печать Божия тройственного порядка. И у сатаны будет печать тройственного порядка. Печать Божия наносится на руку, наносится на чело. И сатана будет наносить на чело и на руку разные печати. Но в Откровении печать сатаны называется клеймом в оригинале. А печать Божия печатью называется. И печать как раз наносится в тот момент, когда мы женимся и выходим замуж. Не за тех, за кого нам повелел Бог. Если Он сказал «не сообщайся», а мы сообщаемся. Как будто сразу ничего не произошло, но произошло. Мы стали одно. А потом последует поклонение Валам и Астартам, и мы будем называть Вала и Астарта Иисусом. Не думайте, что это были ложные боги для них. Для них это были истинные боги. Когда Илья пришел к народу израильскому и сказал, если Господь есть Бог, ему последуйте, Вал есть Бог, последуйте ему. И народ не отвечал ни слова. Они не знали, кто же на самом деле истинный Бог. И тогда Илье пришлось показать, истинный Бог даст и покажет себя явлением огня. И он именно сказал то, что легко всегда делали люди Вала. Слово Божие говорит, они будут огонь с неба низводить. Они будут творить чудеса, будут низводить огонь с неба. Они скажут, потому что Ваал – это Бог огня. Потому что сам Бог – огонь поедающий. И сатана принимает вид настоящего истинного Бога. Огонь низводит с неба. Илья низводил огонь с неба. Ученики говорят, хочешь ли, Господи, мы тоже низведем огонь с неба. Иисус сказал, когда появится церковь, там, где будет появляться церковь, там Ваал и люди Ваала не смогут низвести огня. А Илья низведет его. И низведет его как раз на жертву. Потому что когда нисходит от них огонь нисходит только, чтобы обольщать. Божий огонь никогда не исходит для того, чтобы вам показать просто огонь. Божий огонь сходит всегда с одной единственной целью, чтобы осудить. И когда он приходит, он пожирает жертву, осуждает ее. На этой жертве лежит грех, и огонь сжирает ее, и вы остаетесь целыми. Только потому приходит огонь. Когда пришел огонь Духа Святого, то написано, он пришел, осудит мир. Он пришел, чтобы осудить во мне мир. И когда Дух Святой сошел на меня, он осудил во мне мир, этот огонь. Я не видел этого огня, но я знаю, что когда Дух Святой сошел на меня, физическими глазами не видел. Но это был огонь. Каждый человек при крещении Духом Святым именно соприкасается с этим огнем, и Дух Святой дан с одной единственной целью, чтобы осудить в тебе плоть. Когда вы принимаете крещение водой, вы принимаете его с одной единственной целью, чтобы уйти от мира и умереть для мира. Но Дух Святой дан с одной единственной целью, чтобы вы умерли для самих себя. Вы не можете без крещения Духом Святым, говорения на иных языках, умереть для себя. Это невозможно. Потому что вы все понимаете. Вам нужно нечто такое, крещение, погружение в смерть, где ваша плоть и ваш интеллект окажутся беспомощным. Когда я говорю на ином языке, мой разум не понимает, что я говорю, и он умирает. Я говорю тайным духом, и мой дух молится, мой ум остается без плода. И вот здесь происходит разделение между духом и душою, если я правильно использую иноговорение. Нельзя находиться в грехе и молиться на иных языках. Нужно прежде оставить грех, покаяться, исповедать грех, и потом молиться на иных языках, и тогда будет происходить разделение. Лучше молиться на иных языках, когда вас тянет грех, нежели когда вы сделали грех, и потом начинаете кричать на иных языках. Потом поздно. Когда вы сделали грех, кормчий вашего языка становится дьявол. Всякий делающий грех есть раб греха. Очень опасно молиться на ином языке человеку в грехе. В разумных церквах, где были помазанники Господни, они всегда говорили человеку согрешившему, не молись на иных языках. А почему? А мне хочется, а у меня прорываются. Языки эти послушны тебе, они не прорываются никогда. Если я не хочу, они не прорвутся. Дух Святой дал мне иной язык, и я молюсь им тогда, когда я хочу. Они никогда не прорываются. Если прорываются, то у дьявола только прорываются. Это дьявол захватывает наши уста. Дух Святой не берет такой захват. Мы сами принимаем и сами пользуемся. Поэтому Павел говорит, молитесь во всякое время духом. Значит, это в моей власти во всякое время духом молиться. И поэтому здесь мы можем
через говорение на иных языках. Это железные колесницы, это меч Божий. Мы можем изгнать. Когда нет этого меча, люди не могут изгнать. Да, они дети Божии, да, они родились, да, Бог с ними, но они не могут изгнать. Мало того, тайна беззакония начинает развиваться среди них. И Дух Святой сегодня обеспокоен, что церковь совершенно не думает об этом, и она хочет устроиться поудобнее и пославнее, так, чтобы во всех политических структурах о ней заговорили, чтобы иметь связи везде. Старайтесь иметь связь с Господом. И когда Бог будет на вашей стороне, Он будет располагать людей, тех, которые вам нужны. Не нужно специально заводить дружбу, чтобы потом какие-то выгоды из этой дружбы извлекать. Люди сами будут приходить к вам и сами будут вашими друзьями. Павел не заводил таких дружб, но у него были друзья, которые увлекались им. Он был узник, простой узник, но первая его речь снискала благоволение в очах его судей. И царь, который судил его с приближенными, говорит: я не нахожу вины в этом человеке, я не знаю, за что его вообще. Я думаю, что его можно было бы отпустить, но он потребовал суда кесаря. Поэтому придется кесарю отправлять. Да если бы он не потребовал суда у кесаря, ты же отдал бы его иудеям. А иудеи бы сразу его убили. Поэтому он и потребовал суда кесаря, будучи разумным человеком. Он не был настолько бестолковым, чтобы сказал: а, на все воля Божия. Я в воле Божией, что со мной сделают, не так важно. Нет. Он полностью употребил свое разумное служение, которое Бог дал ему. Он призвал сотника, тысяченачальника, и сказал этому тысяченачальнику: послушай, что скажет этот юноша. И юноша сказал ему: к тебе завтра придут 40 человек, просить, чтобы снова, как будто бы выслушать его для суда, и первосвященники попросят. Но на самом деле 40 человек заклялись его убить. И поэтому, как только ты его выведешь, они его просто убьют, твои воины не успеют, они же не ожидают. А это 40 смертников, они заклялись, для них смерть. Они готовы бежать на копье, но Павла не убьют. И тогда тысяченачальник спасает его. И когда те приходят, он говорит: я отправил его в Кесарию, а в Кесарии там уже тысячи римских воинов, там уже 40 не возьмут, и уже их замысел открыт. То есть Дух Святой хочет скрыть замыслы сатаны. Он умеет укрывать церковь свою иногда естественным путем, ведя сверхъестественный бой, как он спас Иисуса. Там была сверхъестественная сила, но спасал он его естественно. Он пришел ночью к Иосифу и сказал: возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе. И он убежал. Ищущие младенца избили всех от 2 лет и ниже, думая, Иисус убит. А Иисус возрастает. И потом пришел. И вдруг, когда ему 30 лет исполнилось, он вышел и стал проповедовать. А тот, который искал убить, уже давно умер. Уже его нет. Вот таким путем Дух Святой ведет работу сегодня с церковью. Он хочет, чтобы мы поняли и никогда не шли на компромисс сами с собою. Если Слово Божие говорит: не прикасайся, то послушайся, не делай этого, не делай этого. Но если у меня возникает независимое мышление, а у меня независимое мышление, а я так не понимаю. Сколько сегодня бедных людей, они прекрасные, хорошие христиане, но увлекаются своей независимостью и мышлением независимым, вместо того, чтобы объединиться и быть одним сердцем и одной душой. Потому что Бог будет производить истинные чудеса и знамения там, где одно сердце и одна душа – это тело. Как только там 2-3 сердца, как только независимое мышление – это смерть. Тело исторгает из себя это. Мы, быть может, не будем знать этих людей. И, конечно же, не знаем, но они будут просто уходить. Потому что те молитвы, которыми мы молимся, Дух Святой будет делать свою работу. И не только с нами, но и со всеми. Он очищает церковь свою. Он очищает, и написано: из посторонних же никто не смел пристать к ним. У многих же уверовавших было одно сердце и одна душа. Не у всех, а у многих. Там были немногие, у которых не было одного сердца и одной души. Но Бог миловал их и щадил, потому что некоторые младенцы послушны, а некоторые младенцы непослушны. Они увлекаются. А некоторые послушны. Поэтому между младенцами тоже есть разница. Непослушный младенец такой же, как и плевел. Но в таком виде Бог запретил вырывать плевелы, потому что и младенец точно такой же непослушный, как и плевел. Но потом плевел подрастает, и он уже послушный. Он делает вид послушания только тогда, когда сам приходит к власти. Когда сам дает советы. когда сам участвует в советах. Если он не участвует в советах, он будет бунтовать. Как только он приходит к советам, и сам советник, он прекращает. Плевелу нужно быть советником. С Плевелом нужно советоваться. С ним нужно быть очень осторожным. Но Слово Божие сегодня предупреждает нас. Вот результат израильского народа. Тайна беззакония стала развиваться среди них. Но слава Богу, Бог послал им судью, помиловал их, и земля покоилась 40 лет. 12 стих этой 3 главы говорит: «Сыны Израилевы опять стали делать злое пред очами Господа. И тогда снова Господь укрепил Еглона царя Моавитского против израильтян за то, что не делали злое пред очами Господа. Он собрал в себе манитян и амаликитян, и пошел и поразил Израиля, и овладели они городом Пальм», то есть Иерихоном. «И служили сыны Израилевы Еглону царю Моавитскому 18 лет. Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и Господь воздвигнул им спасителя Аода, сына Геры, сына Иеминиева, который был левша. И послали сыны Израилевы с ним дары Еглону царю Моавитскому. Аод сделал себе меч с двумя остриями, длиною в локоть, и припоясал его под плащом своим к правому бедру. И поднес дары Еглону царю Моавитскому. Еглон же был человек очень тучный. Когда поднес Аод все дары и проводил людей, принесших дары, то сам возвратился от истуканов, которые в Галгале, и сказал: «У меня есть тайное слово до тебя, царь». Он сказал: «Тише», и вышли от него все стоящие при нем. Аод вошел к нему, он сидел в прохладной горнице, которая была у него отдельно, и сказал Аод: «У меня есть для тебя слово Божие». Еглон встал со стула. Аод простер левую руку свою, взял меч с правого бедра своего и вонзил его в чрево его так, что вошла за острием и рукоять, и тут закрыл острие. Ибо Аод не вынул меча из чрева его, и он прошел в задней части. И вышел Аод в преддверие и затворил за собой двери горницы и замкнул. Когда он вышел, рабы Еглона пришли и видят, вот двери горницы замкнуты, и говорят: «Верно, он для нужды в прохладной комнате». Ждали довольно долго, но, видя, что никто не отпирает дверей горницы, взяли ключ и отперли. И вот господин их лежит на земле мертвый. Пока они недоумевали, Аод между тем ушел, прошел мимо истуканов и спасся в Сеиров. Пришедший же вострубил трубою на горе Ефремовой, и сошли с ним сыны Израилевы с горы, и он шел впереди их, и сказал им: «Идите за мною, ибо предал Господь врагов ваших моавитян в руки ваши». И пошли за ним, и перехватили переправу через Иордан к Мааву, и не давали никому переходить. И побили в то время моавитян около 10 тысяч человек, всех здоровых и сильных, и никто не убежал. Так смирились в тот день моавитяне пред Израилем, и покоилась земля 80 лет. Здесь говорится: после Иода был Самигар, сын Анафов, который 600 человек филистимлян побил воловьим рожном, и он тоже спас Израиля. Почему Дух Святой с такой тщательностью описывает некоторые победы и некоторые падения народа израильского? Потому что это образы для нас. Там были тени, но сегодня война идет с Духом. И этот Еглон, это представитель, то есть за каждой характеристикой, природной характеристикой человека стоит какой-то княжеский дух, который усиливает мою природную характеристику, мою черту. Сама по себе она будет бессильна. Когда сатана будет связан и будет положен над ним печать, чтобы не прельщал уже народы, тогда природные характеристики будут слабыми. Они будут греховные характеристики, но они будут слабыми. И в это время произойдет необыкновенная евангелизация. Евангелизация, о которой сегодня думают многие, что она в эти дни должна произойти. Она произойдет именно тогда, когда сатана будет связан. И тогда проповедано будет Евангелие всей твари по всему лицу земли. А сегодня о Христе знают 2 или 3% населения. Остальные же имя Иисус путают с напитком пепси-колы или еще с чем. Они даже не знают, что это имя Божества. Это миллиарды людей этого не знают. Это для тех, которые говорят: «Мы оттуда до сюда, оттуда до туда евангелизировали». Дух Святой покажет, что он евангелизатор и будет евангелизировать совершенно уже другим путем. Но здесь Дух Святой показывает, как он будет уничтожать эти природные характеристики наши. Нужно встретиться с демонами, которые стоят за ними. Нужно отринуть. Этот царь взял их, он уже владеет ими, все. Теперь приносят ему дары. Но приносят дары с целью, чтобы его убить. И у этого судьи меч был обоюдоострый. Написано «острый» с двух сторон. И он вошел к нему и сказал: «У меня, царь, до тебя слово от Бога». Он пришел, проводил людей своих. Вы видите, здесь встречается слово «галгал» от истуканов, которые в Галгале. Галгал – это место, где была стоянка Иисуса Навина. Галгал – это место, где произошло обрезание, сваливание, где Бог снял позор Египта, где были поставлены 12 камней, взятые со дна Иордана. Там была стоянка, и там Бог пребывал, а теперь там истуканы. Теперь там идолы. И этот муж Божий, Бог взял его и поднял. Кто мог сказать: «Пойдемте за мною, и Бог даст нам победу», в то время, когда они полностью владели всем? Видите, пока вы не убьете сильного, вы не можете выступать. Дух Святой показывает принцип войны, божественной войны. Божественная война всегда выходит только на сильного, на главного. Если же вы видите, война идет не на сильного, не на главного, а идет по рядам, это сатанинская стратегия. До тех пор, пока я жив в этой церкви, и падают другие, идет война, это не божественная война, это сатана воюет. Он не может убить меня, потому что если бы он убил меня, он взял бы сразу все. Тогда он начинает убивать оттуда, но оттуда его можно выгнать. Когда Бог начинает войну, он никогда не заходит со слабых. Он всегда начинает с сильного. У Луки написано: если сильнейший не свяжет сильного, то как сможет дом его взять и разграбить его? Но когда сильнейший приходит и связывает сильного, тогда возьмет оружие, на которое он надеется, и расхитит дом его. Я хочу показать принцип божественной войны. Он выходит на сильного. Иисус не боролся с паршивыми демонами, он боролся с самим Херувимом. Вышли один на один. Поединок. Израильская армия, если раньше боролась, выходили самые сильные бойцы. Вышел Голиаф и вышел Давид. Ха, кто это там такой? Рост громадный, весь в броне, а это, ну, симпатичный мальчик, красивый, с женственным лицом. Да я ж тебя, ну, с палкой идет на меня, ну надо же. Ну, я же не собака, в конце концов. Вот смотри, я же воин, отличный воин. Он говорит: правильно, ты не собака. Кто тебе сказал, что ты собака? Ты хуже собаки. И проклял Давид его. Вы видите? Давид не благословлял Голиафа на Ханаанской земле. Он проклял его. Он сказал: я сниму с тебя голову твою и отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь. Ты идешь против меня вот этой силою, а я иду против тебя во имя Господа. Он шел с именем Господа. И небольшой камушек Дух Святой его направил так, чтобы между швов, лад на голове и в голову. Дух Святой, работа Духа Святого – выходить на сильного, вязать сильного. Работа сатаны, Амалик – слабых, отставших. Не отставайте, будете побиты. Амалик настигает нас. И Дух Святой говорит: истреби Амалика из Поднебесной. За то, что он тех, которые ослабели, он их стал убивать. А ослабели они потому, что плохо ели, пропускали служение, открывали ухо, не были мудры, как змеи. Нужно было закрыть и не слушать, и не общаться. Общались, а ничего страшного. А я так не понимаю, а я не вижу здесь так, а на каком основании? То есть Дух Святой показывает силу своей личности, выходя на сильного. И здесь я показал стратегию Духа Святого, как Аот вышел на царя. Когда он царя убил, он уже знал, что победа будет за ними. Ну хорошо, у него есть там целый совет военачальников. Все войско ты не убил, они же тебя сейчас растопчут. Однако он вострубил трубою и говорит: за мной, Бог предал нам их. Почему он знал, что Бог предал? Главный убит. Так что до тех пор, пока Иисус жив, врата ада не одолеют церкви. Слава Богу! Врата ада не одолеют церкви. И то, что это ад воюет, видно по замашкам и по характеру. Заходят сзаду, с тылу и пытаются бороться не с сильным. Ни один из этих людей ни разу не вышел на меня. Все почему-то уходят молча и тихо, пытаются призвать, побеседовать, не выходят. Это уже говорит о сатанинской стратегии. Но Иисус сказал Петру, как я уже повторил, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют». Врата – это сила, это главное, где совет старейшин. Самсон вырвет их с косяками и унесет их на гору. Охраняйте ваши ворота. А теперь посмотрим, что вы будете делать без этого. Поэтому Бог будет лишать совета, лишать всего, обращать меч, то есть друг против друга. Но Он будет это все делать через церковь свою. Когда она будет говорить: «Господи, да будут низвержены нечестивые в ад, а праведники Твои да вознесутся». Это слова Писания. Да обратятся нечестивые в ад. Но они обратятся в ад только тогда, когда вы начнете восклицать. Когда вы скажете с верой: «Да обратятся нечестивые в ад». Почему некоторые люди боятся говорить об этом? Потому что этот нечестивый вдруг, он женился. У него жена от этого нечестивого. У него муж там, у него зять там, у него... Поэтому он не может так вместе с тобой сказать: «Да обратятся нечестивые в ад». Я не говорю сейчас, я говорю в духовном смысле. Я не имею в виду, что у вас жена или дочь. Я это не имею в виду людей. Я имею в виду наши природные характеристики снова, чтобы мы поняли. Я хочу закончить сегодня наш обзор книги Судей. Как Бог судит? Бог судья в первую очередь. Правота, основание Его престола, суд и правота. Он судья. Он любовь, но Он судья. И Он хочет осудить падшую природу в нас. Но Он ее не может осудить без нас самих. Мы должны осудить ее, и тогда Он проявит силу свою. Поэтому мы сейчас, вставшие,